Глава 9. «Моя ученица — координатор червоточин». Эта фраза прозвучала, кажется, в 10-й раз. Если вначале было видно, что наставник Герлон сомневается в моих словах, то после того, как Велея всунула в зубы явившемуся лживому мастеру семя червоточины и нацепила блокирующие техники оковы, игнорировать сей факт оказалось невозможно. К слову, явился к нам не Экрацхвал. Он, как я понял, отвечал только за мир демонов. Нас навестил человек, маскирующийся под мастера, являющийся при этом, конечно же, зародышем бога. Наставник Герлон обеспечил блокировку сектанта. На ближайшие 2 часа он превратился в неподвижную статую. Однако вместо того, чтобы связать пленника и полностью лишить того подвижности, искатель Герлон уселся на тело и, уставившись на нас немигающим взором, периодически произносил свою великую фразу. При этом у меня между лопатками то вспыхивала боль, то уходила, словно наставник никак не мог понять, как ему с нами поступать. Наверное, прежде чем принимать какие-то решения, нужно рассказать о наших приключениях с момента последней встречи в первом поясе. Вроде она была совсем недавно, но за это время так много всего произошло, что принимать какие-то решения без информации нельзя. Задумчивость наставника мне не нравилась. Всю свою сознательную жизнь он сражался против координаторов червоточин, даже пытал пленников ради того, чтобы узнать имена своих противников. И тут оказалось, то личные ученики нанесли неприятный удар. Можно сказать, воткнули нож в спину. С нашего уверенного, собственной непогрешимости наставника станется сейчас прикончить Велею, меня, а потому еще и самого себя разбить, ибо он не справился с нашим воспитанием. Умирать, когда впереди столько дел, не хотелось. Удостоверившись, что Рансид занимается добычей кристаллов стихии и духовных камней, из застывших порождений поля битвы и рассыпавшихся големов, я начал долгий и основательный рассказ.
«Значит, у тебя это было с самого рождения?»
Тяжело описать словами облегчение, что испытал наставник Герлон после моего рассказа. Складывалось впечатление, что у него с плеч целую скалу сняли.
«С рождения, но осознанно пользоваться этим начала совсем недавно»,
беззаботно ответила Велея. По своему обыкновению она не ощутила грядущую опасность. Подумаешь, наставник почему-то хмурый и недовольный. Не выспался, наверное.
Правда, полного обучения я так и не получила. Хотя очень хочу. Мне кажется, что умение создавать семена, способные превращать всесильных зародышей бога в скулящие туловища, крайне полезно. Бесит, что все сильные, а мы с мужем нет.
Понятно. Но это все вторично. Важно то, что обучение созданию семян червоточин не было твоим осознанным выбором. Это то, что небо дало тебе с рождения. «Запомни, ученица, небу не угодны постоянные проколы между мирами. Оно старается их уничтожить, превращая червоточины в поля битвы. Мало того, одна из основных задач искателя заключается в том, чтобы уничтожать всех причастных к созданию червоточин и полей битвы, даже если это личная ученица.
Порой мне становится страшно от того, насколько мои безумные предположения оказываются реальностью. Наставник действительно собирался нас убивать». Постепенно и довели, и дошло, что только что произошло. Давно не видел, чтобы моя жена бледнела. Она переводила ошарашенный взгляд с меня на наставника, словно ища у того поддержки или усмешки, и фраза о том, что все это шутка. Вот только шуткой это не являлось. Наставник Герлон четко гнул свою линию, всем своим видом показывая, что действительно готов всех уничтожить, лишь бы избавить наш мир от координатора червоточин. Скорее всего, на этом тема могла не закончиться, но нам всем повезло. Пленник начал шевелиться. Он еще не пришел в сознание, но обещал сделать это в самое ближайшее время.
«Где ты хочешь его допрашивать?»
Наставник посмотрел на меня. Инцидент с семенами он посчитал исчерпанным и возвращаться к нему не собирался. Все важное для себя он уже выяснил. Для нас с Велеей семена являются всего лишь оружием против сильных противников, а не средством наживы или захвата власти. Там, где это больше всего будет доставлять ему неудобства, на алтаре его секты. «Наставник, он зародыш бога, но на нем слишком много амулетов. Нужна ваша помощь. Пленника нужно полностью раздеть. Одежда, артефакты, украшения. Все, что найдется на теле, кроме наших кандалов. На алтарь эта тварь должна взойти чистой». Наставник Герлон странно на меня посмотрел, но подчинился. Видимо, тоже вспомнил поговорку «яйца курицу не учат». Однако не мог не признать накопленный мной опыт по работе с сектантами. К тому же наставнику хотелось посмотреть, на что вообще способен энергетический вампир. Особенно, когда он работает с зародышем бога, при том, что искатель до сих пор воспринимал нашего противника
не как Дауса высокого этапа возвышения, а всего лишь как золотого мастера. Пленника раздели и уложили на алтарь, привязав его теми же цепями, что недавно сдерживали наставника Гирлона. Сектанты основательно подготовились к тому, чтобы содержать нашего наставника в плену? Отлично. Теперь наша очередь заточить зародыши бога. Энергетический голод разбудил пленника. Выглядеть для всего мира мастером не значит не испытывать проблем с низкой концентрацией энергии в окружающем мире. Открыв глаза, он ошарашенно посмотрел на искателя Гирлона. О том, кто это такой, сектант прекрасно знал. Наш наставник сидел на алтаре более 3 месяцев. Достаточный срок, чтобы тот, кто занимается оперативным управлением 2-м и 3-м поясами, не только узнал о пленнике, но еще и успел с ним познакомиться.
«Что?»
— начал он, но тут же осекся. Видимо, попытался использовать техники, чтобы атаковать или повесить на себя защиту, но не смог. Разве кто-то будет ждать от золотого мастера силы зародыша бога? Я буду. Мне требуется четкая последовательность активации меридианов для техники скрытия, что ты используешь для превращения в золотого мастера, произнес я, не отводя взгляда от пленника. Хочу понять, каким образом зародыш бога сумел скрыть свое истинное возвышение.
Это какая-то ошибка. Я совершенно не понимаю, о чем вы говорите. Какая техника скрытия? Вы же искатели? Да, верно, искатели. Я узнаю вашу одежду. Искатели не пытают людей. Объясните, что происходит. Меня явно кто-то оклеветал. Мне заплатили, чтобы я приехал сюда и забрал какой-то товар. Да я даже не знаю, что мне нужно забрать. Все есть в сопроводительных бумагах. Ой, а где мой пространственный кошелек? Можете забраться внутрь и посмотреть сами. Даю вам полный доступ.
Как и Экрасхвал, наш пленник умел заговаривать зубы. Любой даус на нашем месте начал бы сомневаться. Настолько правдоподобным выглядели слова и действия сектанта. Он жертва какого-то чудовищного поклёпа, но на самом деле совершенно не причастен ко всем безобразиям, что творили сектанты. Даже предложил в хранилище залезть, прекрасно понимая, что ни я, ни Вилея этого сделать не сможем. Серебряные мастера в привязанные пространственные кошельки не залезают. Значит, воспользоваться артефактом может лишь наставник Гирлон. Вот только имелось одно «но». Кошелек был сюрпризом. Когда наставник Гирлон раздел пленника и поместил того на алтарь, то потянулся к его хранилищу, чтобы снять привязку. Но мою спину такая боль в этот момент пронзила, что я дико заорал и буквально вырвал пространственный кошелек из рук наставника.
«Нельзя! Там ловушка против таких, как вы! Здесь нужно действовать другим способом!»
Предоставленный Ариско Голд артефакт по взлому чужих пространственных кошельков был одним из моих любимых. 50 кошельков, что выдали нам за сопровождение Рансид, я уже благополучно вскрыл и поместил в пространственную аномалию. Самому их очищать было неинтересно. А 4 учеников умудрилась устроить игру. Они брали по 1 кошельку, потрошили его в реальности, после чего возвращали в пространственную аномалию содержимое. Выигрывал тот, кому повезло заполучить максимальную прибыль. Духовные монеты в хранилищах демонов отсутствовали, однако там находилось большое количество артефактов, кристаллов стихии и духовных камней. Альтая привлекла одного из своих родственников, что нехотя, но все же оценил нашу добычу. Зародышу бога возиться с мелочью этапа мастер явно не хотелось, но Альтая припугнула тем, что никакого металла древних больше не будет. Асоррин о чем-то поговорил с оценщиком, после чего Альтая перетаскала ему практически все наши предметы, кроме особо ценных и тайных. Даже те, что я купил на аукционе 1-го пояса за огромные деньги. Скрупулезный Леок зафиксировал все это в отдельной книжке. Так что отныне мы точно понимали, насколько богаты. Результат ошеломил всех, даже оценщика. Формально в нашей аномалии валялось предметов и ресурсов, сопоставимых с годовым бюджетом племени 4-го круга. Причем это без особо ценных артефактов, показывать которые родственникам Альтаи мы не хотели. Так вот. Когда я осознал, что пространственный кошелек сектанта представляет угрозу для всех, кто будет его вскрывать, использовал для этих целей артефакты ниндзя. Искрило и дымило от хранилища сектанта знатно. Мне даже выбежать на чистый воздух пришлось. Полагаю, если бы пространственный кошелек находился в руках любого дауса, даже зародыша бога до бронзового ранга включительно, он бы обязательно натворил дел. Например, каким-то образом уничтожил того, кто взламывает такую ценность. Однако артефакт, изготовленный шпионами клана Тигра, отработал идеально. Когда исчезли искры и дым, в нем осталось лишившееся защиты хранилище. Его я раскрывал самостоятельно и, как мне кажется, в одно лицо победил в соревновании между своими учениками. Сектант, обеспечивающий оперативное управление 2-м и 3-м поясами,
оказался сказочно богат. Причем имел не только духовные камни, монеты и артефакты. Книги, свитки, золотые листы. И что заинтересовало меня больше всего? Небольшую книжку, где перечислялись объемы поставок грязно-желтой жижи и адреса. Что во втором, что в третьем поясах. У меня даже в горле пересохло, когда я изучил документы. Этот сектант отвечал за 23 алтаря, 12 из которых располагались в третьем, 11 во втором поясах. Имени повелителя или господина, отвечающего за пояс, не указывалось, но это уже было и не так важно. Лишив твари источника силы, мы вырвем змее ее ядовитые клыки. Придется ей самой к нам ползти, чтобы задушить своим телом. Тут-то мы с ней и поговорим. В итоге оказалось, что как таковая пытка нам не требовалась. Все ответы мы уже получили. Однако мне хотелось понять, каким образом эта тварь превратилась в золотого мастера, так что просто убивать его не хотелось. Нужно было как-то разговорить сектанта, но меня не оставляло ощущение, что он к чему-то подобному готов. Даже скорее сам жаждет подобного допроса, чтобы запутать нас еще больше. Но на этот счет у меня имелось нечто другое. Игнорируя испуганные крики и стенания, я положил руку на тело сектанта и погрузился в него духовным зрением. Передо мной тут же выросла его истинная энергетическая структура, заставившая скривиться. Обеспечить такое идеальное скрытие ядер мне не удастся. Здесь сработала не техника. Сектант использовал вживленные в тело артефакты, чтобы добиться нужного ему результата. Вот только если артефакты ленивца отвечали за формирование невидимости, то у занимающегося оперативным управлением второго и третьего поясов урода они блокировали влияние его истинных ядер, подменяя их фальшивой структурой. Судя по тому, что я видел, даже прямой контакт с сектантом не гарантировал знакомство с его настоящим. Наставник Герлон, к примеру, совершенно не понимал, почему я считаю этого золотого мастера зародышем бога. Артефактор, который сформировал эти артефакты и вживил их в тело сектанта, мог считаться настоящим мастером. Стараясь не показывать лишних эмоций, я продолжил исследовать пленника. При этом эмоции то и дело пытались наползти на мое лицо. Мало того, что в крови этого урода имелась грязно-желтая жижа древних, так рядом с настоящими ядрами находился кровавый сгусток обычного сектанта. Прежде чем перейти в секту Бохао, этот даус пытался пробиться через свои преграды в какой-то другой секте. Небо! Сколько же всевозможной погони расплодилось в нашем мире! Брезгливость взяла вверх, и я убрал руку. Тварь в человеческом обличии, что лежит на алтаре, не имеет права на жизнь. Даже несмотря на то, что она использует человеческую речь, человеком уже давно не является. Однако вживленные в его тело артефакты заставили меня задуматься. Кто был тот великий мастер, что сформировал такое чудо? Прежде чем начинать детальные расспросы, мне требовалась информация, и получить ее я мог только в одном месте. Под недоуменным взглядом наставника Герлона, да даже пленника, я отошел от алтаря и вытащил один из старых сундуков, находящихся в моей пространственной аномалии, едва ли не с самого ее появления. «Наставник, внутри этого сундука спрятана записная книжка Хуан Луня. Самостоятельно достать ее у меня возможности нет. Кроме книжки, там находятся еще и великие артефакты. Нужна ваша помощь». Дважды просить наставника Герлона не потребовалось. Закрывшись защитной формацией, чтобы никого не сжечь, искатель открыл крышку и какое-то время молча смотрел в сундук. Вид у наставника был до невозможности забавный. Он словно призрака увидел. Наставник шевелил губами, словно к кому-то обращался, но из-за формации звук до нас не доносился. Так продолжалось довольно долго. Даже пленник поднял голову, чтобы увидеть, чем занимается искатель. Наконец наставник что-то для себя решил и, достав книжку, захлопнул сундук, так ничего из него и не взяв. Видимо, посчитал, что у него нет права на владение такими вещами. Вот только и записную книжку он мне не отдал, а спрятал в свое пространственное хранилище. Убрав формацию, наставник кивнул на сундук, чтобы я его спрятал и лишний раз не искушал. Видимо, что-то внутри показалось ему весьма ценным. Сейчас я подчинился. Дарить великие артефакты наставнику еще рано. Даже не так. Не дарить, а предоставить доступ. У меня была четкая уверенность, что каким-то образом пространственные аномалии можно объединять. Осталось определить механизм этого объединения. И, как мне казалось, решение этой проблемы вполне очевидно. «Передай записную книжку, без привязки не получится. Она тебя убьет», — предупредил наставник Герлон. Мне оставалось только кивнуть. На что-то подобное я и рассчитывал. «Велея, сопряжение! Наставник, можете начинать!» 30 минут боли и страданий передались даже грязно-желтой жиже. Оказывается, не обязательно находиться на алтаре, чтобы источаемые флюиды боли заряжали древнюю субстанцию. Когда процесс привязки завершился, я смахнул пот и только с огромным трудом остался на ногах. Хотелось усесться на пол, а еще лучше лечь и забыть обо всем на свете. Визуально записная книжка Хуан Луни выглядела небольшой, но стоило мне ее открыть, как я осознал все величие основателя школы Серебряной Цапли. Это не была книга в прямом смысле этого слова. Это был один из великих артефактов. Книга, что хранила внутри себя все знания школы Серебряной Цапли. Все успешные и провальные изыскания как Хуан Луня, так и всех его личных учеников, все идеи и размышления основателя школы, а также то, что он не мог доверить больше никому на свете. Его тайны. Артефакт казался бесконечным. Страницы шли за страницами, при этом ни конца, ни края им видно не было. Они постоянно исчезали, появлялись, словно книга каким-то образом была связана с пространственной аномалией, что на самом деле не было лишено смысла. Вот теперь стало понятно, почему Чань Фэн, бессмертный основатель школы духовной силы, жаждал заполучить великие артефакты школы Серебряной Цапли. Только ради этой книжки можно уничтожить всю школу артефакторов, прекрасно понимая, что их наследие находится у тебя в руках. Причем не просто наследие, даже размышления Хуан Луня относительно тех или иных моментов. Пролистывать тысячелетнюю историю бессмертного основателя школы Серебряной Цапли было познавательно, но непродуктивно. Конкретно сейчас меня интересовало совершенно другое. Вытащив одну из фигурок зверей, я заметил, как дернулся сектант. Присутствие творения школы Серебряной Цапли доставляло ему неудобства. Сейчас неудобств будет больше. Я приложил фигурку к артефакту, и страницы начали перелистываться сами собой, словно какой-то невидимка искал для меня необходимый материал. Откуда у меня была уверенность, что это может сработать, я понятия не имел. Просто знал, что так можно.
«Зандер, пояснишь, почему ты медлишь?»
Пелея, в отличие от наставника, не обладала большим запасом терпения. Она не понимала, почему вместо того, чтобы пытать пленника и добывать из него информацию, я занимаюсь какими-то бесполезными вещами. Вот только бесполезными вещами мои изыскания не были. Я это чувствовал всей душой. Наконец книжка прекратила листать страницы и остановилась на изготовлении искомого артефакта. Создании из неродившихся зверят, блокираторов грязно-желтой жижи. Но мне требовалось нечто другое. Изготовление артефакта — мелочь, концентрироваться на которой было глупо. База, печати, ингредиенты — все то же самое, что и при любом другом артефакте. Куда важнее были пояснения того, каким образом Хуан Лунь вообще пришел к такому способу блокировки любителей грязно-желтой жижи древних. Что явилось отправной точкой, сподвигнувшей его разрезать зверей, и почему именно этот способ приносит максимальную пользу? Почему сектант этапа зародыша бога дергается, едва фигурка появилась на свет?
«Зандер, не беси меня!»
Велея начала закипать, но я поднял руку, призывая к спокойствию, читая размышления о влиянии грязно-желтой жижи на организм сектантов. Оказалось, Хуан Лунь проводил масштабное исследование этого явления, и, что мгновенно приковало мой взор, выискивал способы избавления от чужеродного элемента в телах. Основателя школы интересовал момент очистки сектанта и восстановления его изначального возвышения вместе со всеми барьерами. Небо! Да что происходит? Почему меня так зацепила эта информация, словно она является самым важным моментом за последние 5-7 лет моего возвышения. Если вообще не всех моей жизни. Предчувствие требовало, чтобы я продолжал изучение, но разум не понимал, что он ищет. Сказать, что меня это бесило, ничего не сказать. Я был в бешенстве. Хотелось рвать и метать. Но вместо этого я раз за разом перечитывал один и тот же текст, пытаясь найти подсказку, что облегчит мои страдания. Наставник Герлон почувствовал мое состояние. Он подошел ближе и заглянул в книгу. «Очистка сектанта от субстанции? Интересная с точки зрения эксперимента, но совершенно бессмысленная с точки зрения фактического применения вещь. Это тело не покинет алтарь, он умрет. Какая разница, какой этап возвышения будет у него во время смерти?» Сектант, занимающийся оперативным управлением, вновь загласил, что он невиновен, что кругом поклеп и что его срочно нужно освободить. Его никто не слушал. Я пытался понять, для чего смотрю в великий артефакт, раз за разом перегоняя в голове текст. «Очистка сектанта. Очистка сектанта». «Переверни страницу», — предложил наставник, закончив читать пояснение Хуан Луня. Я уже знал, что там написано, но подчинился. Здесь основатель школы Серебряной Цапли заканчивал мысль об очистке. Да, реализуемо, но сложно и бессмысленно. Для чего возвращать низкие этапы возвышения тем, кого ты собираешься убивать? Ибо сектант действительно с алтаря больше не слезет.
«Как я и думал», — кивнул наставник Герлон. «Посмотри приписку внизу страницы. Способ не рекомендуется к реализации из-за всплеска сил. Во время потери этапа возвышения накопленная энергия не исчезает бесследно. Она выплескивается в окружающее пространство. Самого экспериментатора это не волновало, но тебя, если ты решишь заняться этой безумной затеей, сожжет».
«Вот оно. Энергия выплескивается. Какая энергия выйдет из сектанта? Конечно же, энергия духа. Та, ради которой он вообще полез в это дело. То есть из нашего пленника выйдет адаптированная к Даусу сила, которую можно что? Правильно, которую можно поглотить. Не брать эту энергию из неизвестного источника, не выкачивать ее из других существ, не понимая, что выкачивать. Нет. Можно адаптировать под себя всю ту силу, что выйдет из сектанта здесь и сейчас. Делаем. Я посмотрел на наставника и начал доставать из пространственной аномалии все необходимые материалы.
«Что ты собираешься делать?» —
раздался вопрос. Причем задал его не наставник Герлон, а пленник. Он смотрел на меня с показушным страхом. «Отличный актер. Уверен, многим комедиантам, путешествующим между городами, стоит поучиться такой игре». Наставник нахмурился, какое-то время переводил взгляд с описания процесса очистки на пленника и обратно, после чего, наконец, взглянул на меня.
«Не понимаю. Ты всего лишь серебряный мастер. Как ты собрался покорять энергию духа? Для этого у тебя ничего нет».
«Ошибаешься, наставник. У меня есть все, что нужно», — улыбнулся я, после чего достал из пространственной аномалии предмет, стоящий, наверное, как вся наша аномалия вместе взятая. Каким бы невозмутимым наставник Герлон ни был, он все равно не удержался от того, чтобы не округлить глаза. Сущность ядра духа, полученная от главы ниндзя клана Тигра, являлась весьма редким и ценным предметом даже по меркам зародышей бога. «Велея, иди сюда! Полагаю, пришло время превращаться из мастеров во владык».